Приветствую всех, дорогие коринфяне. После одних библейских курсов мне подарили открытку с таким стишком. Коринфян нас научили полюбить. Мы на них немножко все похожи. Научи, Господь, в Христе нас свято жить, так, как убеждал нас брат Сережа, само просится, да, так и написано. Братья и сестры, давайте мы коринфян полюбим, потому что это же мы, да? Вот. И в первую очередь будем видеть не только их недостатки, которых их было очень много у них, но будем помнить первое, с чего Павел начинает. Он говорит, что всегда благодарит за них Бога ради благодати Божией, которая им дарована. И он уверен, что они пришествие Господа застанут в должном состоянии. То есть при всех их недостатках и даже проявлениях таких плохих, он не ставит на них крест, как принято говорить, не говорит, что это безнадежные, плотские, с этих уже толку не будет. Хотя у нас, может, мурашки по телу, когда мы будем видеть или прочитывать, что там имело место в их церкви. Но тем не менее, Павел называет их братьями, любит их, даже находит, за что их похвалить. Заметьте, это тоже очень важно. Ну и все-таки над ними работает. Братья и сестры, мы с вами сказали, что вот этот горький корень, который был у них, это гордое человеческое, несокрушенное «я», оно им сильно вредило в различных сторонах их жизни и служения Господу. И они, самое главное, не имели любви между собой, мира не имели, судились между собой, даже перед внешними судились, и не против были за счет другого и поживиться. Вечеря любви у них очень странно проходила. Очень странно, да? И такое красивое название, что было. Мы вчера об этом слышали. Ну, и в духовных дарах, в служении Господу, я пропускаю, просто говорю, что там тоже у них были проблемы. Были люди более одаренные, которые своими дарами хвалились и уничижали тех, которые были менее одаренными. Это тоже про нас, да? Нередко так бывает сегодня. Братья и сестры, но сегодня мы с вами будем рассуждать над 15 главой. Эта глава, она нам вскроет еще одну причину, или вон тот скрытый корень, почему у них было так много недостатков, и они в своей среде терпели, ну, некоторые вещи, которые вообще недопустимы для верующих. Я сразу скажу, а потом мы будем читать. Нам покажется это странным и даже невероятным, но некоторые члены Коринфской церкви не верили в воскресение мертвых. Ого! Мне кажется, мы бы, наверное, не терпели такое в своей среде. Да, хотя и сегодня такое есть. И брат рассказывает, мы в церкви проводили очищение с одной бабушкой, членом церкви, беседую. И, ну, о вопросах веры, и чувствую, так слабенько, ну, вообще видно слабенько. Сестра, а в воскресенье вы верите, что вас воскресит Господь? Братик, да что ты говоришь? Вот то закопают, черви сидят, и ничего там не будет. Брат, я не пойму, с кем я беседую, с членом церкви беседую или с мирским человеком? Оказывается, коринфянка. То есть, братья и сестры, причина, я бы так сказал, что действительно неверие или упускание, неучитывание реальности воскресения мертвых, оно, возможно, явилось корнем и скрытой причиной многих проблем в Коринфской церкви. Если бы люди реально сознавали и никогда не упускали, что будет воскресение мертвых, они бы многое делали по-другому. Они бы друг к другу относились по-другому. Они бы в своей грехе блудника такого в своей среде не терпели бы такого человека и так далее. Апостол Павел говорит: «Я имею надежду, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, и поэтому подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Сознание того, что будет воскресение мертвых, и не только праведных, но и неправедных, побуждает человека вести жизнь порядочную и сохранять добрую совесть. А игнорирование этого факта, ну что, бери от жизни все, ешь, пей и веселись, ибо завтра умрем, сколько той жизни и тому подобное. Итак, братья и сестры, 15 глава послания Коринфянам. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Напоминаю Евангелие. Что нужно напоминать, братья и сестры? Напоминают то, что забыли. То, что помнят, то напоминать не надо. Когда-то Павел изложил для коринфян полное Евангелие. Вот. И они приняли эту истину. «Я благовествовал, вы приняли и утвердились, и спасаетесь, если только преподанное удерживаете так, как я проповедовал». Они это не удержали. Их Евангелие, оно имело такую одну сторону упущенную, ущербное, неполное было Евангелие. И теперь он хочет напомнить им снова то, что уже проповедовал. Братья и сестры, я глава 15, довольно длинная глава и не очень сложная, вернее, не очень простая, довольно сложная. И поэтому я хочу как бы сказать, вот такие разделы выделить, как Павел, ну, строит эту главу, убеждая коринфян, что будет воскресение мертвых. Он приводит целых 4 вида аргументов или доказательств. И я их назову. Первое – это исторические. То есть он приводит реальные факты людей, которые видели воскресшего Иисуса Христа. А раз Христос воскрес, значит, воскресение мертвых существует. Так же, да? То есть, первое, это историческое доказательство на основе известных для всех фактов и даже живых свидетелей, которые видели воскресшего Христа. Второе, это логические доказательства. То есть, он проводит связь воскресения Христа и нашего воскресения. Третье, это богословские доказательства. То есть, он здесь говорит, мы потом будем это прочитывать, я пока в общем. Он показывает место воскресения Иисуса Христа в общем плане развития Божьего плана спасения. И дальше он приводит практические доказательства, показывая бессмысленность наших трудов, наших стараний и наших страданий за Господа, своих в том числе, если нет воскресения мертвых. К чему тогда все это? И вот это 4 вида доказательств он приводит, а потом отвечает на некоторые вопросы, которые он уже предвидел о воскресении мертвых и о восхищении живых. Итак, напоминает Павел Евангелие, которое уже однажды было проповедано, и которое, к сожалению, коринфяне упустили, не сохранили так, как он им его преподавал. И из-за этого я повторяю, если бы они жили с сознанием, что будет воскресение мертвых, они бы жили во многом по-другому. Даже мирской поэт Евгений Евтушенко, у него есть такой сильный, хороший стих, «Муки совести» называется. «Мы живем, умереть не готовясь, забывая поэтому стыд, но Мадонной невидимой совесть на любых перекрестках стоит. И бредут ее дети и внуки, при бродяжей клюке и суме, муки совести, странные муки на бессовестной нашей земле. От калитки опять до калитки, от порога опять на порог, они странствуют, словно калики, у которых за пазухой Бог». Братья и сестры, вот люди живут, умереть не готовясь, и из-за этого допускают вот такое. А если бы сознавали это, что не только смерть будет, но и ответственность будет за свою жизнь, то жили бы по-другому. Поэтому Павел считает своим долгом напомнить Евангелие. «Итак, я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Иисус, что Христос умер за грехи наши, и что Он погребен был, и что Он воскрес третий день по Писанию». Воскресение – это неотъемлемая часть проповеди о Христе. Христос умер, погребен и воскрес. И дальше перечисляется явление воскресшего Христа. Явился Кифе, потом 12, потом более нежели 500 братьев в одно время, потом явился Иакову всем апостолам. А самое убедительное – это то, что он явился кому? Мне. Вот. И он явился и мне. Я недостоин. Он называет себя таким унизительным, презрительным словом. Изверу. В других переводах – недоноску. Я вообще недостоин даже имя Христа носить, потому что на мне, на моей совести такой страшный грех я гнал, Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь. Здесь очень много назидательных мыслей, нет времени на них останавливаться. Просто мы видим в этом, что это первый раздел доказательств воскресения мертвых, то есть, что есть живые, реальные свидетели, которые видели воскресшего Христа. И один из свидетелей – это я сам. Кроме того, есть много еще других, большая часть, до ныне еще в живых, которые видели воскресшего Христа. Братья и сестры, нам всем, наверное, приходилось слышать такой аргумент неверующий. А кто оттуда пришел? Да, вы говорите, а кто оттуда пришел? Вот пришел. Да, это написать можно, что хочешь. Но если бы я тебе сказал, что я оттуда пришел, ты бы поверил? Да, конечно, нет. И все равно не поверят люди. Вот если Евангелию не поверят, то никому и ничему не поверят. Итак, Христос воскрес, и Его видели люди. Значит, есть воскресение мертвых. Это первое. Дальше. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас, членов церкви, братьев святых, говорят, что нет воскресения мертвых? И дальше у него идет просто такая логическая, красивая, логическая плетется цепочка, как он показывает, как наша бессмысленность нашей веры, если нет воскресения мертвых, если, то есть, как будто бы не воскрес Христос. Если нет, вы же говорите, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Правда ведь? Ведь нет же воскресения мертвых, то и Христос не. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. И тщетна и вера ваша. Притом мы бы оказались лжесвидетелями о Боге. То есть мы говорили, что Бог воскресил Христа. А если мертвого не воскрешает, то Бог Христа не воскресил. Значит, и мы лжесвидетели, и Бог обманщик получается. И если он, если то есть мертвый не воскресает. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, и вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. То есть исключить из нашей веры момент или сторону воскресения мертвых – это полностью выбить почву из-под ног. Если вот утратить вот это слагаемое нашего исповедания, то тогда все просто рушится, как дом, из которого убрали фундамент. Воскресший Христос – это основа нашей веры. Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь. А если это нет воскресения мертвых, значит, тогда мы сами из-под себя выбиваем эту почву, и мы не сознаем, что мы делаем. Мы не против веровать, мы не против быть христианами, но воскресение мертвых просто не может быть. Так некоторые думают. И поэтому и умершие во Христе погибли. Все тогда. Христос-то не воскрес, и вера наша тогда тщетна. Ведь мы спасаемся только верой в смерть и воскресение Христа. Вот в какой тупик себя загоняют такие люди. И как бы сказать, он им открывает глаза, посмотрите, вы же сами себе противоречите. Вы убеждены, что вы братья, вы Богу служите. Они же в церкви там дары имели, прославляли Бога, а внутри упустили. Это ж кому нужен этот глупый спектакль, самообман, если нет воскресения мертвых? И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Братья и сестры, я больше склонен думать, что под словом «мы» здесь Павел подразумевает себя и своих сотрудников. Хотя можно отнести ко всем, но он к ним, он говорит, вы, тщетная вера ваша. То есть, если вот мы, которым столько, он об этом потом скажет в четвертой группе доказательств практических, мы столько трудимся, мы столько страдаем, мы столько переносим, мы надеемся, а если нет воскресения, мы несчастные люди. Мы же вот на первом нашем часе разбирали, Бог нам судил, как бы приговоренными быть к смерти. Мы прах для мира. Нас хулят, нас гонят. А если нет воскресения, зачем все это? Мы несчастные люди. Если мы исключаем вариант воскресения, не вариант, а реальность, то мы несчастнее всех людей. Они хотя бы здесь поживут, а мы и здесь себя обрекли на такую жизнь трудную, которая безумием для мира кажется. И если все это впустую, то зачем все это? Братья и сестры, то есть логически он их подводит, убеждает, что воскресение мертвых будет. Дальше самый сложный здесь группа доказательств, богословские. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христово пришествие Его, а затем конец – когда Он предаст царство Богу и Отцу и упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему принадлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Братья и сестры, здесь как бы Павел показывает, как строится Божий план спасения. Первый воскрес Христос. Потом в пришествии воскреснут Христовы. Вчера Николай Степанович здесь объяснил. И вот как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Сначала Христос, потом Христовы, а затем и Христос, и Христовы, они покорятся Небесному Отцу, и наступит та блаженная вечность, как здесь Павел говорит, да будет Бог все во всем, потому что все покорил под ноги Его. Отец Небесный все покорил под ноги Иисусу Христу. А когда все покорится под ноги Иисусу Христу, тогда и сам Сын со всем, что Ему покорено, покорится покорившему Ему все. Немножко сложно, но понятно, да? То есть, братья и сестры, в какой мы сегодня живем с вами период? Сегодня прославленный Иисус Христос и Отец Небесный и Дух Святой трудятся над тем, чтобы все враги покорились Иисусу Христу. И здесь собраны кто такие? Это бывшие враги, которые склонились к Его ногам, покорились. И Дух Святой еще трудится в мире через церковь и все покоряет под ноги прославленному, которому Бог сказал: «Сиди, одесную Меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног моих». Сидит Иисус Христос, прославленный на престоле, и все покоряется Ему. Когда закончится это время действия служения Духа Святого, тогда Сын со всем, что Ему покорено, придет и склонится перед тем, который покорил Ему все. И наступит эта гармония, исчезнет дьявол навсегда навеки, не будет зла, что мы терпели с ним, и с новым именем святые человеки, воспев, войдут в святой. То есть, вот это славное будущее Церкви, а начало всему этому положено воскресением Иисуса Христа, и, соответственно, как закономерным продолжением этого является и наше с вами воскресение из мертвых. Это славная надежда Церкви. А дальше апостол Павел приводит четвертую группу доказательств, практическую, частично этот в 19 стихе мы сказали, но теперь еще. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю. Свидетельств в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Братья и сестры, он приводит вот эти доказательства. 29 стих вызывает массу вопросов, крестящиеся для мертвых. Что за крещение для мертвых? В одном толковании прочитал так, существует около 200 попыток объяснить этот стих. Зачем изобретать 201-ю? Мы не знаем, что такое крестящиеся для мертвых. Разные есть предположения. Факт какой? Павел не одобряет, что надо для мертвых креститься, но просто говорит, сами же, вот вы же, у вас, ну, очевидцы, что так кто-то так делает. Так вот, если так делать, ну, то есть, человек умер, не принял крещение, значит, я живой, могу за него покреститься. Примерно как бы вот такие понятия. Это абсурд, это неправильно, но этим вы подтверждаете, что вы верите в воскресение мертвых, раз так делаете, вот практика ваша. Дальше, и теперь он о себе, для чего и мы? Ежечасно подвергаемся бедствиям. Я каждый день умираю. Речь идет не о духовном сораспятии, а речь идет о тех бедах, скорбях, гонениях, поношениях, ударах, опасностях, всем, что переносит Павел. Для чего я каждый день умираю? Свидетельством похвалою ваши братья. То есть Бог свидетель. Перед вами засвидетельствую. Каждый день умираю. Вот, боролся со зверями, не знаем, с двуногими или четвероногими, всякие, ну, зверей хватало всяких. Братья и сестры, если мертвые не воскресают, смысл? Подумайте, какой смысл? Я же не настолько глупый человек, чтобы принимать все это на себя, если учесть, вернее, вычесть, исключить реальность воскресения мертвых. Подумайте сами, как бы сказать, вот практика, и моя практика, и практика ваша, он говорит, показывает, что все-таки от воскресения мертвых нам, так сказать, никуда не деться. Это благословенная реальность, это славная надежда верующих и ответственность, серьезная ответственность неверующих, тех, которые легкомысленно относятся к греху, которые не учитывают то, что придется нести ответственность за свою жизнь, за поступки, помыслы и все-все, что совершено нами здесь. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Братья и сестры, вот эти два стиха чаще всего как бы в отрыве звучат. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И можно, ну, как вот мы его применяем часто, что с кем поведешься, того наберешься, и подобное. Но вот в контексте коринфской ситуации, вот если в вашей среде останутся люди, которые не будут верить в воскресение мертвых, это очень плохо на всех повлияет. Вот именно вот это худое сообщество, это те некоторые, которые не верят в воскресение мертвых, и они на всех повлияют, и действительно, оно же передается, да? Мы обязательно влияем друг на друга, и обязательно что-то вот исходит, и один так, и другому, слушай, та и правда, о чем мне, но больше всех надо, и пойдет дальше, дальше. Отрезвитесь и не грешите. Вы придите в себя, отрезвитесь. Нетрезвый человек, он не, ну, современное слово неадекватно, неправильно воспринимает окружающую реальность. Вот у него так вот, ну, нетрезвый, он не понимает, что это опасно, что это может для него плохо кончиться. Пьяному море по колено, говорят, вот-вот. А потом дошло. И много-много такого. Поэтому он им говорит, вы поправьте свое мышление, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. В каком смысле не знают Бога? Братья и сестры, не верить в воскресение мертвых равно не знать Бога. Помните, саддукеи подошли к Христу, который не верит в воскресение мертвых. А он им говорит, заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божией. Не верить в воскресение, он, вот и то есть, как бы это знак равенства между тем и этими текстами. Вы не верите в воскресение мертвых, потому что вы не знаете Бога, силы Божией. И вот здесь вот, к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. Это не просто, которые вот грешат, может быть, типа они там какие-то сомнительные люди в церкви и так далее. А конкретно вот в контексте этой главы мы видим, что не знают Бога, то и не верят в воскресение мертвых. А Иов говорит, а я знаю, Искупитель мой жив, и он последние дни восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза увидят Его. Это и наше исповедание тоже, братья и сестры. Да, это, конечно же, и наше исповедание тоже. И дал бы Господь, чтобы вера наша в это укреплялась. Но согласитесь, что поверить в воскресение все-таки нелегко, да? Все-таки поверить нелегко. И поэтому дальше апостол Павел отвечает на вопросы, которые он предвидит, которые, возможно, ему уже задавали, и или которые могут задать, он просто предвидит, что не могут возникнуть. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Ну откуда, если ну, действительно ничего не осталось, если разложился, если сгнил или еще. Я один случай с слышал, он, ну, кажется, с трудом правдоподобный, но тем не менее недавно встретил брата, который сказал, что это было с моими родственниками, и это было совершенно точно. Мы ехали в машине недавно, и он нам рассказывал. Уехали родственники в Америку, а часть родственников тут осталась. Ну, и там дедушка был, и дедушка старенький, и умер, и завещал, чтобы его похоронили здесь, в России, на родине или в Украине, не знаю где. Ну, а как переправишь? Нетранспортабельный дедушка покойный. Его кремировали, коробочку, и отправили посылки. А в посылке всякое другое там было, и кофе, и приправки, и все остальное. Посылка пришла раньше, чем пришло письмо. Приходит письмо, и там написано, ну как дедушка там, мы же вам отправили. Какой дедушка? Ну там, а там среди всех этих самых стояла и коробочка, и что-то по-английски написано. Они не прочитали, что там написано фамилия дедушки и года его жизни. И говорят, ну мы его как приправку. Что в приправку, что в кофе, там что-то такое. А брат рядом сидит и говорит, слушай, как же он воскресать будет? Ну, действительно, безбожники бы с нас посмеялись, да? Но как он воскресать будет? Да, братья и сестры, но мы знаем, что наш Бог, Он всемогущий. И Павел отвечает на этот вопрос, на вопрос, как воскреснут мертвые и где они возьмут тело, если ничего не осталось. Таких людей Павел называет таким словом «безрассудные». То есть ты в своей жизни постоянно видишь принцип смерти и воскресения и спрашиваешь, как воскреснут. Он отвечает, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Мы садим по весне картошку, да? Она такая старенькая, сморщенная, ну, вся вот такая вот, как наше тело дряблое, да? А копаем умноженную и количественно, и качественно, и красиво, и приятно. А куда делась та? Она умерла, от нее вообще ничего не осталось. Вот тебе, пожалуйста, реально. Вот похороны, мы картошку посадили, еще так нагорнули сверху холмик, да? Ну, прямо все. А потом жизнь безрассудный. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. А если она безросткова, она там пролежала, и она не ожила, она никакая и ни себе, ни людям. То есть Бог, когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, вот, не новое тело, а ты сеешь голое зерно, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет. Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. И перечисляет, есть разная плоть у тех. И всем Бог дает, как ему угодно. Так и при воскресении сеется в тлении наше тление, а восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Братья и сестры, это для нас и про нас. Я временный для вечности воскресну. В пасхальный день смерть потеряла ключ, да? И поэтому сеется в уничижении, сеется в немощи, восстает в славе, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Наверное, трудности их. Как понять? Тело душевное. Есть душа невидимая, есть тело. А есть тело душевное, есть тело духовное. Скажу, как я понимаю. Тело душевное – это наше сегодняшнее тело, которым правит наша душа. Разум, чувства, воли, похоти, желания. Мы живем, исполняя желания плоти и помыслов. Вот это все, это греховное, немощное тело. Тело духовное, которое мы получим после воскресения, в нем не будет присутствия греха. И оно будет управляться Святым Духом, а не сегодня душою нашей. Поэтому это не то, что какой-нибудь, ну, какая-то телесность будет, не хочется фантазировать, чтобы что-то лишнее не сказать, но будет тело, но на это тело не будет уже притязать грех, и как результат не будет ни болезней, ни страданий, ни старения, ничего, ничего подобного. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Вот сейчас пока так, это наше душевное тело стареет, умирает, болеет и тому подобное. Мы молодыми уже не будем. Виски сидеют почти у всех. И что сегодня так ценят люди, забудут завтра, как прошлый снег. Что было, было, что будет, будет. Таков порядок для нас не нов. И пусть потомки нас честно судят, как мы судили своих дедов. Что было бы? Ошибки были, еще какие. Грешили часто, грешим опять. Когда бушует кром стихии, есть в Боге сила, чтобы стоять. Мы молодыми уже не будем. Все чаще, чаще терзает боль. И так уходят со сцены люди, сыграв бездарно чужую роль. Уже немного идти осталось. Об этом стоит ли нам тужить? Но где-то в сердце гнездится жалость от тех, кто будет без Бога жить. А мы, братья и сестры, имеем такую чудную в Господе надежду. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Первый человек – Адам из земли, второй человек – Господь Иисус Христос. Почему Господь назван вторым человеком, а первым человеком Адам? От первого человека произошло первое человечество, по плоти рожденное. От второго человека произошло второе человечество, дети Божии, рожденные свыше. Адам явился родоначальником первого человеческого рода, рожденных по плоти. Иисус Христос, Господь с неба, явился родоначальником второго человеческого рода, рожденных свыше, рожденных от Духа. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. Братья и сестры, а мы на земле какие? Трудно сказать. Уже не земные, но еще не небесные. Но слава Богу, что этот свет неба, он манит нас к себе и преображает нашу жизнь сейчас. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Вострубит, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Кто умер, тот воскреснет, кто живым застанет, во мгновение ока преобразится. И тогда жизнь облечет вот это смертное, поглотит. Такое красивое слово. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертное, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Братья и сестры, мы сегодня с такой скорбью и печалью видим, как смерть поглощает все. И только свидетели, и того не стало, и того не стало. Смерть поглощает. А будет время, когда смерть сама будет поглощена. Чем? Адом. Смерть и ад в озеро огненное. Ад ее поглотит. А мы, смертное, облечено будет жизнью. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Братья и сестры, вопрос с восклицанием как бы ставит Павел. Смерть, где твое жало, и ад, где твоя победа? И на этот вопрос отвечает в следующем 57 стихе. Благодарение Богу, даровавшего нам победу. Смерть, где твоя победа? Она у нас, братья и сестры, она у нас. Не смерть побеждает все, и мы бессильны, отступает все перед смертью. Но эту победу Бог дал нам через Иисуса Христа. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Мы вошли в эту победу. Мы верим в воскресение, мы верим в бессмертие, мы верим в наше вечное соединение со Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, чтобы никто вас не поколебал в этой вере. Братья возлюбленные, это коринфянам, вот тем всяким таким. Братья возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы в этом основании вашей веры, в этой правильной догматике, которая преподана вам от начала. Удержите, как я проповедовал вам, не поколебайтесь, всегда преуспевайте в деле Господнем, в духовном возрастании, в служении Господу, зная, что вот это все, что вы переносите, этот ваш труд не тщетен пред Господом. Вот такую красивую главу апостол Павел написал коринфянам. Я думаю, братья и сестры, что для Павла эту главу было писать приятнее, чем другие главы, где надо было их мирить, разбирать, объяснять. Он наконец-то доходит до того, чем он жил сам. Говорю вам тайну. Павел имел глубочайшее откровение, познание Бога, такие, которые вот как бы небо к нам спускают. Вот, и он этим жил, он наслаждался этой глубиной богопознания. А здесь надо писать о том, чтобы там мирить. Вот неужели нет между вами ни одного разумного? Как ему бы это было неприятно? Ну куда денешься, детский сад? И как батька он их пытается вразумить. А в конце он говорит и об этой прекрасной тайне. Братья и сестры, все понятно. Я вам скажу, как было однажды все понятно. Мы приехали на Благовестие, как раз это было в пасхальные дни. Народ собрался так хорошо, слушали внимательно, соглашаются, кивают, поддакивают, слезы вытирают. В конце спрашивают: ну, друзья, как вам, понравилось? Понравилось. Ну, вы поняли что-нибудь? Все поняли. Ну, а скажите, что вы поняли? Ну, поняли, что в Бога надо верить, поняли, что молиться надо, ну, поняли, что Христос воскрес. А вы воскреснете? Мы? Да вы что, хлопцы? Что это вы таки говорите? Ну, тогда вы ничего не поняли. Итак, братья, так мы поняли?
Воскресли.
Пусть Господь благословит и утешит нас, и чтобы мы шли Его путями, и чтобы имели надежду на Бога, что будет воскресение мертвых и праведных, и неправедных. И поэтому всегда подвязались иметь непорочную совесть и перед Богом, и перед людьми. Аминь. Аминь. Помолимся.